Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Русские эсеры под итальянским колпаком. Речь пойдет о книге, только что вышедшей в петербургском издательстве «Алетея», «Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии». Со мною в студии историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, вышла очередная ваша, уж не знаю какая по счету, книга о русско-итальянских культурных, общественных, политических связях. Кстати, какая она по счету у вас?
Мне трудно сказать в действительности. Я думаю, что все-таки за сотню, наверное, перевалило. Но здесь, конечно, не только авторские книги, разные сборники, переводы, но думаю, что да, за сотню.
О чем вы пишете на этот раз?
И вот здесь тоже надо быть несколько, скажем так, скромным, потому что на обложке книги стоит не мое имя, а имя ее настоящего автора. Это литератор из Владимира, первая ее книга и, скорее всего, последняя, Валентина Пичугина. Я в данном случае был, ну, скажем так, вдохновителем, по крайней мере, второй части этой книги, куратором ее, научным редактором, и написал, ну, достаточно большое послесловие, сделал разного рода приложения, комментарии. В общем, трудов положил, наверное, не меньше, чем автор, который попал на обложку. Ее зовут Валентина Пичугина.
И что же написано на этой обложке?
Новая книга, которая вышла в издательстве «Алетея», называется «Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии».
Михаил Григорьевич, простите, что перебиваю. «Тайны прадеда» и «Русская тайная полиция в Италии». Это намеренно вы допустили или издатель допустил столько тайн в одном заглавии?
Вообще издатели, директора издательств, люди творческие, как теперь говорят, креативные. Но вот эту свою креативность они в самих текстах проявить, на мой взгляд, особо не могут. И выражают ее в первую очередь в названиях. Дело в том, что эта книга, когда я впервые получил первый вариант рукописи от ее автора Валентины Пичугиной, называлась «Итальянская рапсодия». Это был симпатичный текст о ее прадеде, крестьянском юноше, о его любви к молодой девушке, там звучит музыка. Италии в этой первой части еще не было. Но, тем не менее, вот был посыл на будущую итальянскую судьбу прадеда. Поэтому и название «Итальянская рапсодия». Издатель этой книги, когда я прислал ему еще такую начальную версию, он категорически воспротивился. Сказал, никаких итальянских рапсодий. Итальянская рапсодия – это ни о чем. Вот если албанская рапсодия или мексиканская, тогда вот, мол, читатель заинтересуется. И в итоге мы вынули название следующей главы, которая рождалась буквально на наших глазах. Это «Тайны прадеда», которые уже осуществились в Италии до революции, после революции, которые мы вместе, надо сказать, пытались раскрыть. Затем уже, когда эта книга была готова пойти в печать, я с удивлением увидел обложку, о которой меня известили в последний момент, на которой был подписан этот заголовок, точнее подзаголовок. «Русская тайная полиция в Италии». Я, конечно, стал протестовать и спросил у издателя, не масло ли это маслина? На что издатель мне твердо ответил, кашу маслом не испортишь. И в итоге вот получилось такое супер тайное название. Вот такой... Тем более, что в конце концов тайны прадеда и тайны русской полиции, они совпадают.
Осталось наконец-то произнести имя героя, потому что, честно говоря, по-моему, ни слушатели, ни я, мы не понимаем, о чем идет речь, какие тайны, какого прадеда, что за прадед, почему вы до сих пор не называете его гордое имя? Прошу вас.
Не называл я, потому что это имя до сих пор оставалось неизвестным, и ничто не могло сказать нашим читателям, надеемся, что после этой книги эта интересная личность получит, скажем так, некую свою известность среди читателей. Фамилия у него достаточно известная, но в ее несколько другой огласовке. Его звали Савенков. И поэтому, когда Валентина Пичугина в первый раз написала мне в Италию и спросила меня, не попадались мне следы ее прадеда и назвала фамилию Савенков, ну, конечно, самый первый ответ был, а не идет ли речь об эсере Савенков через «и», потому что оба они эсеры, оба они жили в Италии, и оба они, конечно, были под колпаком тайной полиции.
Это другой Савенков, оказывается?
Да, в итоге оказалось, что это два разных человека. Конечно, задумавшись потом, я думаю, что это все-таки одна и та же фамилия. Все это идет от какого-то дальнего предка Саввы, я так полагаю. И самое удивительное, что наш герой, буду все подчеркивать, наш герой, Алексей Савенков через «Е», он в какие-то моменты писал себя как Савенков через «И». Я сам видел эти документы, видел его письма, видел допросы, и сама тайная полиция, и комиссия временного правительства, о которой мы еще поговорим. И сам он, повторю, в этих документах, в этих бумагах подписывался как Савенков. Вот это до сих пор остается загадкой, которая нас самих путала, путает до сих пор. И, я думаю, разгадать мы не сможем, почему наш герой Алексей Савенков прикрывался фамилией более знаменитого эсера Бориса. Мне даже пришла в голову такая, ну, конечно, я думаю, неправомочная мысль. Быть может, когда его завербовали, мы тут забегая уже несколько вперед, в охранке, быть может, для отчетности, чтобы повышить себе рейтинг, тайные сотрудники и царская охранка в отчетности поместили Савенко, что, мол, мы завербовали самого Савенко. Но, тем не менее, повторю, что нашего героя зовут Алексей Савенков. Но и Савенков наш, и знаменитый Борис Савенков СССР, они оба не только жили в Италии в одно время, но даже жили и примерно в одних и тех же краях, в Лигурии. Это чудесный уголок, ныне курортный, на северо-западе страны. Он разделяется, этот итальянский край лигурийский, на две части. Это западная Лигурия и восточная Лигурия. И вот в западной Лигурии жил Борис Савенков, а в восточной Лигурии жил Алексей Савенков.
Я думаю, Михаил Григорьевич, наконец-то надо перейти к биографии нашего, вашего, нашего всеобщего героя, писавшегося время от времени через «Е» и через «И». Итак, Савенков через «Е», кто он, каковы его корни и каким образом Валентина Пичугина заинтересовалась его судьбой?
А вам не интересно хотя бы чуть-чуть узнать о Борисе Савенкове, хотя бы вкратце, потому что я о нем тоже писал, и даже в этой книге, в послесловии, чтобы окончательно закрыть вопрос об этих почти однофамильцах, я все-таки пунктирно хотя бы чуть-чуть рассказал и о Борисе, потому что у него итальянское пребывание тоже может составить отдельную книгу, еще не написанную.
Согласен. Давайте немножко о Борисе Викторовиче.
Он жил, как я уже сказал, в Западной Лигурии, в знаменитом теперь городе Сан-Ремо, и устроил на специально снятой для его группы вилле, особняке, ну, такую логистику для террористов, самых страшных, таких самых опасных террористов. Вилла называлась «Вера». Очевидно, здесь какой-то посыл в их убежденность в победе правого дела, на которой, помимо самого Савенкова, жили такие известные как персонажи, как Владимир Бурцев. Он туда приезжал наездами с своими очередными разоблачениями провокаторов, которые внедрились в эсеровское движение. Но, пожалуй, это один из самых трогательных персонажей, который жил тогда вместе с Борисом Савенковым на этой вилле «Вера», это Мария Прокофьева. Малоизвестная в нашей историографии террористка, невестка Егора Сазонова, как его называли эсеры, истребителя министра Плеви. Она была арестована в 1908 году, была сослана в покушение на жизнь Николая II, но бежала за границу. Она прожила недолго в Сан-Ремо, потому что болела туберкулезом. И, как ни удивительно, вот об этой эсеровской вилле, вилле Вера, остались очень любопытные, пусть и краткие упоминания, у Зинаиды Гиппиус. Такие вот интересные сближения Серебряного века. Знаменитая чета Мережковского и Гиппиус посетила Савенкова, и много лет спустя поэтесса писала о Прокофьевой. Ее неземное лицо нам так нравилось. Белая, воздушная Мария Алексеевна с нездешними глазами и нежной улыбкой. Вот такие были террористы в эпоху Серебряного века. Но со смертью Прокофьева и с отъездом Савенкова после амнистии 14 года он вернулся, участвовал в февральской революции. Эта маленькая общинка эсеров под эгидой Бориса Савенкова распалась. Хотя, надо сказать, и на этом я заканчиваю, о Борисе. Он любил Италию, в нее часто возвращался, и последний примечательный его визит в Италию относится к 22-му году, когда он приехал в Рим, и догадываетесь, с кем он там встречался, он встретился с Бенито Муссолини, только что пришедшим к власти, и знаменитый русский социалист-революционер пытался в тот момент привлечь Муссолини вместе бороться против Советов. Но в итоге на тот момент это не получилось, и, как мы знаем, Борис Викторович попытался организовать эсеровское антибольшевистское подполье в самом Советском Союзе и сгорел во время этой попытки, скажем так.
Давайте перейдем теперь к Савенкову другому.
Итак, я получил письмо из Владимира, точнее, несколько писем. Сначала мне написал письмо правнук нашего героя Андрей Пичугин, который спрашивал, неизвестен ли мне его прадед Алексей Савенков, который по понятием родственников, будучи революционером, эмигрировал в Италию и после революции 17 года не вернулся. В Италии он вроде бы женился, может быть, у него там были дети, кажется, он жил в Генуе, может быть, во Флоренции, и никаких фотографий, переписки не осталось, потому что родственники, естественно, все это выбросили в 30-е годы. И вопрос, нет ли в моих архивах, в моих картотеках Алексея Савенкова? Я поискал и в своем некрополе, и в других своих разного рода записках, и такого персонажа не нашел. Я даже дал на своем сайте «Русская Италия» дал небольшое объявление о том, что родственники ищут Алексея Савенкова, родом из Рязанского края, крестьянин. В общем, все вот эти достаточно скудные биографические сведения я выложил на своем сайте в надежде, что, может быть, кто-то откликнется. Ко мне, надо сказать, вообще часто приходят такого рода просьбы, разного рода запросы о тех или иных пращурах или родственниках. Я стараюсь отвечать людям, и иногда, в общем, это удается, и в том числе через интернет. В этот раз никаких откликов не поступило. Но я сам заинтересовался этой личностью, стал искать по разным сусекам, и в итоге поразительное открытие. В некоторых не так давно опубликованных текстах, которые выходили в разное время, выясняется, что Алексей Савенков в 1917 году был разоблачен как законспирированный в Италии сотрудник царской охранки с кличкой Франсуа. Вот я в недоумении написал Андрею, и он мне тоже обескураженно ответил, что для нас во Владимире информация, которую мы только что буквально параллельно с вами нашли, стала большим откровением. Мы ничего этого прежде не знали. В этот момент на меня вышла сестра Андрея Пичугина, Валентина Пичугина, которая помимо, ну, так скажем так, генеалогического интереса о пропавшем родственнике, о пропавшем прадеде, о желании найти своих родных в Италии, она рассказала, что ей принадлежит также и литературный текст об Алексее Савенкове, о его жизни в России и до отъезда в Италию. Я попросил его прислать. Мне понравилась эта проза, написанная о прадеде. И в этот момент я и предложил Валентине продолжить ее книгу, которая распадается вот на такие вот две очень разные совсем части. Если первый – это лирический рассказ о дореволюционной России, о женитьбе, о смерти прабабушки, о разных родственниках, то второй рассказ Валентины Пичугиной – это ее поиск. Как она искала следы, уже зная, уже имея в виду ту информацию, что Алексей Савенков имел кличку Франсуа и работал на царскую охранку в Италии.
Вот то, что вы сейчас рассказываете, Михаил Григорьевич, о том, что его разоблачили, что была некая комиссия временного правительства, насколько я понимаю, да, это 17-й ведь год. А каким образом происходило это разоблачение? Насколько самому Савенкову стало известно о том, что есть интерес этой комиссии, интерес следователей к нему, к его персоне?
Это очень важный вопрос, поэтому мне придется дать небольшую историческую справку вообще о действиях царской охранки за границей. Об этой деятельности сразу после падения царского режима вышло несколько книг людей, которые лично занимались, ну, скажем так, расконспирированием, занимались допросами бывших агентов царской охранки. Это, по сути дела, два человека, два историка, Сергей Сватиков и Борис Агафонов. Они оба в 1918 году опубликовали почти одновременно две книги. У Сватикова вышла книга «Русский политический сыск за границей», у Агафонова «Парижские тайны царской охранки», где, в общем-то, был впервые и достаточно, ну, скажем так, адекватно изложен сам русский политический сыск. Как он возник от начала 20 века, как его налаживали, назывались имена тогда еще живущих людей. Здесь главную роль играл, ну, очень, очень толковый человек, статский советник Александр Красильников, который в начале 20 века был послан в Париж департаментом полиции именно с заданием следить за революционерами-террористами, жившими в Западной Европе. На первых порах все это проходило, надо сказать, достаточно примитивно, потому что Красильников, как ни странно, обосновался прямо в русском посольстве в Париже по всем известному тогда адресу. К нему приходили те агенты, которых он нанимал, и, естественно, было много нареканий, скажем так, на первом этапе этой деятельности. Поэтому достаточно быстро, через пару лет, Красильников перестроил свою работу и работал под вывеской французского детективного агентства «Битар Монен». Это был реальный человек, парижанин, который получал деньги от российского правительства через Красильникова, и под афишей этого агентства уже проводилась, собственно, слежка за русскими революционерами. Она делилась на два, скажем так, ряда. Один ряд – это европейцы, которых удалось завербовать Красильникова, которые получили ежемесячные жалования. И второй, уже более нас интересующий ряд – это, собственно, русские эмигранты, в первую очередь эсеры, которые по тем или иным причинам согласились работать на политический сыск, на департамент полиции и прочее, и прочее. Все было достаточно отлажено, регулярно шли отчеты, периллюстрации писем, которые анализировались, каким-то образом планировались превентивные удары, превентивные аресты. И, в общем-то, вся эта деятельность продолжалась до начала Первой мировой войны, которая, конечно, спутала многие карты, и Красильников получил задание перепрофилировать свою деятельность на контрразведку. Конечно, уже дело более такое серьезное, тут уже возникают разного рода военные круги, и поэтому на время политический сыск был заброшен, тем более, что с 13-14 года наступили, собственно, другие времена, прошла амнистия, многие бывшие осужденные и ссыльные, беглые вернулись в Россию. И поэтому последние годы уже перед собственной революцией Красильников занимался уже военной разведкой. Что происходит в 1917 году? В феврале 1917, когда Красильников узнает об отречении Николая II от престола, он запечатывает свои шкафы. Потом, как выясняется, он все-таки уничтожает часть документов и передает ключи, печати, передает новым послам, которые приехали в тот момент в Париж, и принимает, по сути дела, присягу на верность Временного правительства. Временное правительство одним из первых актов начинает работать с этими данными, начинает разоблачать именно царскую агентуру. И уже поздней весной в Париж, а затем в Италию приезжает группа от Временного правительства, в составе которой Агафонов, уже упомянутый, Сватиков, и они начинают просто по списку допрашивать сотрудников охранки. Сохранился допрос, который в итоге попал в архив Стэнфорда, мы об этом, может, еще расскажем, и с этим допросом сейчас можно ознакомиться, допрос у Алексея Савенко.
Из материалов допроса Алексея Михайловича Савенкова членами чрезвычайной комиссии Временного правительства. Генуя, 1917 год, 31 июля. Я, ниже подписавшийся комиссар Временного правительства Сергей Сватиков, в присутствии Марка Шефтеля и доктора медицины Иосифа Чудновского, допрашивал эмигранта Алексея Савенкова, который на предложенные вопросы показал: «Зовут меня Алексей Михайлов Савенков. Это фамилия подлинная, 42 лет, православной веры, крестьянин Рязанской губернии, Раненбургского уезда, Солнцевской волости, деревни Соловых, женат на итальянке, выехал из России в ноябре 13 года с паспортом на имя Алексея Михайловича Соколова, выданным московским градоначальником по предложению московского охранного отделения. Причем я отправился за границу по приказу полковника Мартынова, начальника московского охранного отделения, с целью освещения политической эмиграции. Служить начал с 15 июня 2013 года в Москве. Занимался в городском работном доме с 10 по 13 годы, как Николай Иванович Михальчук. В феврале 2013 года меня хотели арестовать, о чем я узнал случайно от дворника. Скрылся, был арестован 15 июня 2013 года. Причем Мартынов и Дмитрий Иванович Знаменский, его помощник, предложили служить. Я не соглашался 3 дня, но был вынужден ради получения свободы. В Москве я не выдал никого. Мне дали уже там кличку Франсуа. Я явился в Париж к Красильникову, то есть не лично, а к его помощнику Александру Владимировичу, который назначил мне 500 франков в месяц и предложил остаться ненадолго в Париже. Я чувствовал себя социал-революционером, встречался с ними в столовой. С 5 июня 2014 года я жил в Каве де Лаванье, получал жалование через Кредито Итальяно в Генуе и в Кьяваре. Доклады посылал письменно. Освещал я всех, кто жил в Каве, но лишь внешне. Колосова, Озанчевскую, Христиана. Бывал у доктора Кобылинского. Знал, что Колосов ищет шпионов, но не помогал ему. Был я как пациент у доктора Мендельберга в Нерви. Окончил на родине начальное училище. В 1897 году уехал в Москву. Был арестован в 1906 в порядке охраны. Потом был обвиняем по первой части статьи 103 и первой части статьи 129 Уголовного уложения. Приговором Московской судебной палаты осужден 1 мая 1907 года в ссылку на поселение. Был в селе Рыбном Енисейской губернии, бежал в 1908 году в июне с фальшивым паспортом, полученным от красноярских социал-революционеров. Парижский адрес для сношений был «Серж Сартель», такое-то почтовое отделение, 22-е или другое. С итальянцами, агентами Красильникова, я сообщений не имел, а равно и с консульством. Так показывал Алексей Савенков на допросе чрезвычайной комиссии Временного правительства 31 июля 1917 года в Генуе. А вот справка из Государственного архива Российской Федерации о Савенкове в России до Италии. По словам околоточного надзирателя, одевается довольно прилично. Зимой носил пальто с черным барашковым воротником и котиковую шапку, брюки на выпуск. А когда стало тепло, одевал пальто демисезон и шляпу-котелок, на руках коричневые перчатки. По поручению начальника московского охранного отделения он посетил Саратов, Астрахань, Нижний Новгород, попал в разработку местных жандармских учреждений как серьезный партийный деятель в партии эсеров. В бытность Савенкова в Саратове местная секретная агентура о нем доносила. В Саратов приехал нелегальный из Москвы, человек очень общительный. Приехавший человек интеллигентный и, видимо, очень состоятельный, одет прилично, наружность очень представительная, высокого роста, полный блондин, темный, с большими усами, носит котелок. В ноябре 1913 года был послан за рубеж с кличкой Франсуа для наблюдения за партией эсеров. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русские эсеры под итальянским колпаком. Мы говорим о книге, только что вышедшей в петербургском издательстве «Алитея». «Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии». Мой собеседник, составитель, редактор и соавтор книги Михаил Талалай.
А что же произошло после 17-го года?
Здесь на помощь мне пришло небольшое открытие. Когда я для правнуков Пичугиных искал их прадеда, в результате некоторого поиска я обрел одну книгу, скажем, из разряда краеведческих книг. Она была не на первом плане, потому что, по сути дела, такой печатный самиздат. Это книга без издательства, без особых выходных данных, без ISBN, то есть без всех таких параметров настоящей книги, которые отслеживаются по разным роду поискам. Написал ее уже на непокойный, назову его русским словом, краевед Анджело Данери. Он вообще очень увлечен историей Лигурии, и эта книга имеет общее название «Осколки местной истории», но местная история у нас почти что краеведение в итальянском нет, и крупный заголовок «Quando accade di Lavagna, Cerne и Руссі». «Cave di Lavagna» — это топоним, название небольшого, ныне очень достаточно популярного курортного городка. В переводе «Когда в Каве ди Лавагна были русские». Есть и подзаголовок, который наверняка будет более понятен нашим слушателям, прочитаю его по-итальянски. «Революционари, интеллектуали, спие и конфиденты». Я думаю, в общем-то, все слова в этом списке из четырех слов понятны.
Даже спие, шпионы.
Даже спие. Но к спие, Иван, я хотел бы дать небольшой лингвистический комментарий, потому что наш богатый русский язык, это слово «спие» дает двух разных, в общем-то, с двумя разными оценками значения. А именно, «спие» — это не только шпион, но это разведчик. Поэтому как переводить, например, нашего героя Алексея Савенкова, о котором Анджело Данери пишет, что он был «спиедзариста», что это царский разведчик.
А это, знаете, есть такая у нас традиция. Если за нас, то разведчик. Если против нас, то гад-шпион.
Очевидно, в русскую в разные моменты русской советской эпохи спиедзариста можно было переводить по-русски иначе.
Абсолютно. История возвращается, и очень многие считают, что если на царя работал, то правильно, хороший мальчик был.
Да, был разведчиком. И в этой книге, которую я выписал и получил, одна из первых фотографий – это могила Алексея Савенкова на городском кладбище Каве ди Лавагна с эпитафией, 1932 год, то есть известна дата его смерти, известно место. Рядом похоронена его жена, и имя жены таким образом стало известно, Мария Беатриче Фругони. Ну и вообще в этом тексте Анджело Данери попытался, как он мог, конечно, так как он не знал русского, и поэтому пользовался только итальянскими источниками, но самое главное, он встречался с людьми, которые еще, если не помнили самого Алексея Савенкова, то помнили его вдову, она пережила его на несколько десятилетий, и поэтому из таких вот действительно местных осколков он сложил достаточно интересный образ русской колонии в этом местечке Каве ди Лавагна. Будем для краткости называть его просто Каве. Надо сказать, что о самом Савенкове практически ничего не рассказано. Он единственный из русских, кто остался, а жило там несколько сотен эмигрантов, он единственный из русских, кто взял себе в жены итальянку и таким образом, в общем-то, итальянизировал. Но, тем не менее, из-за того, что у этой четы не осталось детей, не осталось потомства в Италии, все какие-либо документы, семейные предания с итальянской стороны, они исчезли. Поэтому чем занимался Алексей Савенков после его раскрытия в 20-е, в начале 30-х годов, нам неизвестно. Тот же Анджело Данери пересказывает местные слухи, потому что, естественно, среди местных жителей стало известно, что Савенков был царским разведчиком. И его ранняя смерть в 32-м году была богатырского сложения, и в том году ему было всего лишь 57 лет, она, конечно, заставила многих подозревать, что тут не обошлось без секретных служб. И эта страница биографии Алексея Савенко нам еще не раскрыта. Тут можно только предполагать. Я, например, могу предположить, что была, возможно, какая-то вербовка со стороны уже итальянской полиции, итальянских спецслужб. такие факты мне лично известны. Я занимался другим эсером, Михаилом Кобылянским, который, как и Савенков, остался в Италии после революции, стал врачом и был одним из эсеров-бомбистов. С ним, кстати, Савенков был знаком, он об этом упоминал во время допроса. И этот Михаил Кобылянский, он где-то в 20-30-е годы начинает активно сотрудничать с итальянскими спецслужбами в роли аналитика и дает информацию по разным направлениям. Об этом тоже долго не было известно. Сейчас, когда эти документы раскрылись, и о Кобылянском вышло достаточно подробно, сначала на итальянском, я на русском о нем писал. Поэтому, возможно, какие-то попытки его перевербовки на итальянскую сторону существовали. Среди местного населения, впрочем, долгое время циркулировал другой слух, другое мнение, что с ним расправились советские власти, которые не могли ему простить сотрудничество с царским режимом. И в начале 30-х годов, когда, как мы знаем, шла охота по всей Европе с противниками сталинского режима, уничтожениями этих противников, подумали, что и Алексей Савенков тоже пал жертвой этой вендетты Советского Союза против своих бывших мнимых и настоящих врагов. Поэтому, собственно, вот его жизнь 20-30-е годы, она осталась прикровенной. По сути дела, он жил скромно в этом небольшом городке, непонятно даже, чем он занимался, потому что в акте его кончины, который мы разыскали, написано, что он работал бухгалтером. Вот как зарабатывать деньги бухгалтером в курортном городке, не очень понятно, но тем не менее жили они зажиточно. Им принадлежала достаточно большая вилла. Возможно, это был какой-то курортный бизнес, который в те годы уже достаточно устойчивым, или что-то другое. Этих подробностей выяснить не удалось. Но, тем не менее, я был очень рад вот этому посылу от Валентины Пичугиной, ее просьбе рассказать или разведать об Алексее Савенкове, потому что это мне дало возможность заняться историей, собственно, эсеровской эмиграции как таковой. И эти люди, эти обстоятельства, в общем-то, еще ждут своей большой книги и своей комплексной истории.
Но ведь об эсерах, о революционной деятельности и связи ее с Италией писали русские авторы, причем не самые малоизвестные, а вполне, так сказать, крупные фигуры. Я знаю, что писал Михаил Саргин об этом и, кажется, другие.
Это совершенно справедливо. Михаил Саргин в нашей книге присутствует. И он жил именно в Каве. И жил вместе с Савенковым. То есть они явно общались, не знаю, уж были друзьями или нет. И поэтому свидетельство о Саргине мы включили в нашу книгу в качестве изложения. Но, как вы знаете, он был писателем, а не историком. И поэтому не мог уж так именно с историографической точки зрения поведать нам о том, как формировалась, жила, чем жила эта колония. И в своем послесловии я хотя бы так мельком, хотя бы кратко, но постарался дать общие какие-то представления о формировании колонии именно в Каве Делавання. Вот вы правильно в начале передачи сказали, что мы неплохо представляем русских революционеров-эмигрантов на Капри, да, знаменитая шахматная битва между Лениным и Богдановым. А чем занимались русские в Каве, помимо вот свидетельства о Саргине? Удалось по разным печатным и архивным источникам реконструировать более полную картину как самой колонии, так, что для нашей книги более интересно, и слежки за этой колонией. Надо сказать, что у этой колонии был блестящий предшественник. Это Александр Герцен. Он был пламенный талафил, хотя не так уж много ему довелось жить в Италии. И он любил те края – Гену, Лигурию. И поэтому предлагаю послушать его красивый фрагмент, посвященный именно прибытию в Лигурию после очередных его революционных подвигов в Западной Европе.
Какое счастье, что есть на свете полоса земли, где природа так необъяснимо хороша и где можно еще жить независимому человеку. Хороший край – это дар небес, он нужнее, чем хорошие люди. Люди готовы сострадать вам, но, к сожалению, почти никогда не умеют. От их сострадания, искреннего или напускного, становится хуже, и они, как правило, только понапрасну бередят еще не зажившие раны. День был удивительный, жар только начинался. Яркое утреннее солнце освещало небольшой пригорок, сплошь покрытый маслинами и оливковыми деревьями. Когда душа носит в себе великую печаль, человеку нужна и дали, горы, и море, и теплый кроткий воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтобы он не зачерствел. Успокоенный, я лег неподалеку от берега, под старой оливой, и долго-долго смотрел, как каждая волна проделывала одно и то же. Шла длинной выгнутой линией, поднималась, закипала и разливалась. Следующая с тем же важным видом хмурилась и закипала, чтобы снова разлиться. Нам так чуждо все бескорыстное, что и в вечном колыхании природы человек невольно ждет чего-то законченного. А волна опять шумит, шурша камнями, утягивая их вглубь морскую, чтобы при первом порыве ветра выбросить их снова на песчаный берег, как щепки. Волна моей жизни, кажется, тоже перегнулась и течет вспять. Она не обращает внимания ни на мои ушибы, ни на усталость, ни на что. Я чувствую, как она увлекает меня назад, нашептывая в утешение: «Погоди немного, отдохнешь и ты». Александр Герцен. Цитата из повести «Поврежденный» 1851 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русские эсеры под итальянским колпаком». Мы говорим о книге, только что вышедшей в петербургском издательстве «Алитея». «Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии». Мой собеседник, составитель, редактор и соавтор книги Михаил Талалай.
Основателем же русской колонии в Кави, напомню, полное название Кави ди Лаванья, по праву считается Александр Амфитеатр. Ну, вы знаете, что это был опальный писатель, автор достаточно известного романа Пасквиля «Господа обманывают». Речь шла о Романовых, за которой царские власти сослали его было в Сибирь, но затем разрешили уехать в Европу, что он благополучно и сделал в 1905 году. Он обосновался в Лигуре в Каве с 1907 года. Амфитеатр широко печатался и в России, и в Европе, получал очень приличные гонорары. Итальянская полиция докладывала, что Амфитеатр, который курировал и обеспечивал колонию изгнанников, беженцев из России, ежедневно получал из Парижа 2000 лир. Конечно, эта цифра ничего не говорит современному слушателю, но поясню, в те времена доход средней итальянской семьи, большой семьи, составлял около сотни лир в месяц. То есть это примерно, ну, раз в 20 больше, чем среднестатическая итальянская семья. Это позволяло Амфитеатру содержать около полусотни, примерно такая статистика, беженцев в Каве. О самой жизни Амфитеатра в Каве существует очень колоритный рассказ эсера Марка Вишняка.
Мы съездили в соседнее Кави де Лаванья, где жили знакомые мне по партии Саргин и Колосов. Они повели нас знакомиться с Амфитеатровыми, как бы возглавлявшими тамошнюю колонию. Амфитеатровы снимали большую виллу и славились своим хлебосольством. В Каве Амфитеатров продолжал писать романы, производя их серийно. В определенные часы он диктовал Викторию Павловну роман, посвященный проблеме проституции. В другие часы – другой роман, название которого не сохранилось в моей памяти. Ближайшим приятелем Амфитеатровых в ту пору их житья в Каве был знаменитый шлиссельбуржец Герман Александрович Лопатин. Мы были приглашены к обеду, на который пришел и Лопатин в крылатке и широкополой черной шляпе с толстой палкой, на которую он не столько опирался, сколько ею размахивал. По внешнему виду никак нельзя было думать, что этот подвижный, громогласный и жизнерадостный человек просидел 18 лет в страшной шлиссельбургской изоляции. Когда приступили к еде, орошенной вином, языки развязались, и хозяин с гостем вступили в единоборство. Очевидно, не в первый раз. Кто из них лучший рассказчик? Амфитеатров грузный и монументальный, Настолько, что рядом с ним люди невысокого роста казались существами иной биологической породы, говорил легко, спокойно и свободно, не подыскивая слов и пользуясь живописными образами и анекдотом. Лопатин говорил с воодушевлением, изнутра, на французский манер, был находчив и остроумен. Трудно было отдать предпочтение тому или другому. Оба были замечательными рассказчиками. Когда мы отправились на станцию, живописный Лопатин вызвался нас проводить и всю дорогу продолжал увлекательно рассказывать. И в 63 года Лопатин не уступал в живости и в красочности описаний 45-летнему профессиональному романисту.
Другим приятелем амфитеатра по каве был очень известный политик Виктор Чернов, один из основателей партии эсеров. Он, кстати, был одним из первых обитателей в каве. В 1907 году он легально уехал из России в Европу ради продолжения своей революционной деятельности. И, будучи в каве, он пережил вместе со всеми эсерами тот драматический удар, когда Владимир Бурцев разоблачил протеже Чернова, печально знаменитого Евно Азифа. Чернов, надо сказать, не верил, как и Борис Савенков. Проходили разного рода встречи эсеров и утверждали, что все это наветы, выгораживали Азифа. Но когда потом были предъявлены уже неопровержимые улики, Савенков требовал смертной казни для Азифа, в то время как другие требовали суда. В общем, конечно, это потрясло эсеровское движение и наложило очень такой серьезный отпечаток на всю эту деятельность, испуг, недоверие и прочее. Потому что, конечно, деятельность царской полиции против эсеров, тем более эсеров-террористов, продолжалась. Чернов долго жил в Италии. Как и амфитеатров, он жил на широкую ногу. У него была очень обеспеченная супруга. В 1917 году он вернулся на родину вместе с другими эсерами. И, как вы знаете, наверное, его апогеем стало председательство Всероссийским учредительным собранием, которое имело всего лишь одно заседание в январе 1918 года. Но эти фигуры Чернова и Амфитеатрова, надо сказать, неплохо изучены. Но Кавина поставляет много других интересных личностей, о которых, в общем-то, толком еще не написано. Например, одним из самых известных жителей в Каве был Карл Август Кочаровский. Его фамилию, конечно, нещадно искажали в Каве. Я с этим тоже столкнулся. Непростая фамилия. Он был сам из Одессы и в начале 20 века в Одессе основал сельскохозяйственную коммуну. Был исследователь, писал статьи, а потом и книги о народничестве. И после закрытия его коммуны в Одессе он уехал в Италию вместе со всей группой его последователей. Около 15 человек входило в его коммуну. И в Каве он также продолжал заниматься очень широкой общественной, научной, публицистической деятельностью. Уже выучил итальянский, писал в итальянскую прессу. Затем, после революции, он не стал возвращаться в Советский Союз, оставался в Италии. Ну и затем и в Италии с приходом фашистов климат стал, в общем-то, для него невозможным. И он эмигрировал в Югославию. Интересный момент, который сообщил Анджело Данери в своей краеведческой книге. Когда в 20-е годы Кочаровский покинул Кави, Италию и уехал в Югославию, он оставил в Каве всю свою богатейшую библиотеку на русском языке. А его хозяйка, которая к нему необычайно тепло относилась, эту библиотеку закопала в своем саду, потому что она боялась хранить коммунистическую красную литературу при фашистском муссолинском режиме. Мы пытались даже произвести некоторую разведку, но это большой участок, там построены некоторые новые строения, поэтому эта замечательная библиотека, если она не сгнила, конечно, в земле, она еще дожидается раскопок и может когда-нибудь увидеть свет. Из других интересных персонажей, которые жили одновременно с Алексеем Савенковым в Каве, возможно, следует звать Константина Ликского, тоже забытая личность. Ему покровительствовал сам Амфитеатров, который писал о нем следующее, что Константин Ликский принадлежал тому странному поколению русских юношей-неудачников, страстного и в основе, несомненно, мистического духа, что в предреволюционное 15-летие нашего века в пестрых дроблениях декаданса растерянно металось между богоборчеством и богоискательством. Вот такая развернутая литературная характеристика о Ликском. И в Каве Ликский занимался литературой, понятно, что революцией, но он также переводил, писал картины, даже лепил скульптуру. А вернувшись в Россию, он стал, надо сказать, жестким большевиком и стал одним из, так сказать, столпов новой советской власти в Ленинграде. И, конечно, за всей этой колонией горячих голов следили. И следила не только русская полиция, следила итальянская полиция, которая не хотела, естественно, каких-то инцидентов, убийств русских дипломатов или в то время ждали Николая II на встречу с итальянским королем. Поэтому секретные итальянские службы также держали под колпаком российских эмигрантов эсеров. Но все это опять-таки проводилось каким-то необыкновенно мягкотелым, я бы сказал, образом. Скажем, такой эпизод. В 1909 году в Италии ждут приезда Николая II. Опасаются, что эсеры будут за ним охотиться, метать бомбы. Что делает эта итальянская полиция? Она посылает, официально посылает своих сотрудников в дом амфитеатра, в момент, когда его не было дома, и официально допрашивают его итальянскую прислугу на предмет, не видели они у хозяина каких-то взрывчатых веществ, бомб и прочее, прочее. Амфитеатров возвращается из отлучки, естественно, узнает об этой беседе итальянских полицейских, страшно возмущается и пишет открытое письмо, оно было опубликовано в газетах, ни много ни мало премьер-министру, главе итальянского правительства.
Будучи русским, я не поражаюсь вторжению шпионов в мою частную жизнь. Мы привыкли к этой язве русской жизни. Но как гость Италии, которую знаю и посещаю вот уже 24 года и которую люблю как мою вторую родину, не могу не выразить моего огромного и скорбного удивления по поводу того, что в этой благородной демократической стране возможны, бог весть почему, полицейские процедуры, как и в реакционном Петербурге, обосновывая их повышенной ревностью местной полиции накануне визита царя в Италию, меня абсолютно не интересующего. Александр Амфитеатров, главе правительства Джованни Джалитти, перевод с итальянского Михаила Талалая.
Михаил Григорьевич, вот вы рассказали такие интересные вещи, и я надеюсь, что напишете на эту тему прекрасную книгу, которая будет бестселлером. А откуда вы все это черпаете? Где те архивы, на которых вы основываете ваши знания?
В русской эмиграции собирали разного рода документы о деятельности царской охранки в Европе. И большую коллекцию этих документов собрал историк Борис Николаевский, который увез это затем в Америку и передал это в Стэнфорд, знаменитый Стэнфордский архив. Мы вместе с Валентиной, когда вели эту работу, списались. И они нам любезно переслали. Тут я, надо сказать, попросил, чтобы Валентина попросила, будучи правнучкой этого героя, они любезно переслали то, что у них находилось о Алексее Савенкове. Но в Стэнфордском архиве остались многие другие документы о царской охранке. И более того, естественно, огромная часть архивов попала и осталась, сохранилась в российских, советских и теперь снова в российских архивах. Их я называть не буду. Пусть это останется исследовательской на данный момент тайной, которая нас отошлет к общему заголовку нашей книги «Тайны прадеда».
И на этом мы заканчиваем нашу программу «Русские эсеры под итальянским колпаком». Мы говорили о книге, только что вышедшей в петербургском издательстве «Алитея», «Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии». Моим собеседником был составитель, редактор и соавтор книги Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ.
Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».